Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Возвращаемся в студию «Светлого радио», где сегодня мы беседуем, я Алексей Пичугин, и гость протоиерей Андрей Рахновский, настоятель храма Рецеположения в Леонове, преподаватель кафедры библеистики Московской духовной академии. Беседуем о празднике введения во храм Пресвятой Богородицы, и о самой Богородице, и о праздниках других, которые посвящены, и о христианском отношении, поклонении к Пресвятой Богородице. А скажите, отец Андрей, а вообще формирование, развитие такого культа Божьей Матери у христиан, оно появилось сразу, или это что-то вот то, что развивалось со временем? Ну, мы говорим, что праздники, в первой части говорили, что праздники появлялись позже, а само отношение к Божьей Матери, именно вот как Богородице, к человеку, которая родила Спасителя, вы сами говорили о том, что она-то и была, собственно, когда мы говорили о смысле праздника введения, что она-то и была подлинным храмом, откуда появился Господь. Так вот, отношение именно такое, оно сформировалось практически сразу, в первые века, или это как-то вот с течением времени все развивалось?
Тут нужно, в общем-то, очень важно как бы не смешивать как бы два разных понятия, понимаете? Да, действительно, скажем так, проблематика вот именно каких-то мариологических вопросов, да, то есть связанных с почитанием Божьей Матери, она становится актуальной, да, и как бы выходит на поверхность церковного, общецерковного обсуждения вот в связи с событиями Третьего Вселенского Собора, вот, если будет необходимо, мы потом как бы дадим пояснение, да, что, почему так получилось.
Ну, наверное,
да,
надо сразу дать пояснение, да, и объяснить, чему был посвящен Третий Вселенский Собор.
Третий Вселенский Собор был посвящен обсуждению дела Костопольского патриарха Нестория, вот, который утверждал, что Слово Божие и Сын Божий и Иисус из Назарета – это два разных субъекта, два разных лица, вот, между которыми произошло, вот именно по воле Божией, некое вот теснейшее соединение и освящение в большей степени, чем у других пророков. Вот, то есть в этом смысле такой классический как бы адапционизм, да, то есть человек Иисус в какой-то момент своей как бы жизни, вот, он как бы усыновляется Богом, вот, входит в самое тесное общение как бы с Богом, но при этом второе лицо Святой Троицы, да, Сын, вот, и человек Иисус – это два разных лица, две разных личности, два разных субъекта, вот, объединенные, конечно, общей волей, да, неким общим как бы стремлением, вот. И в чем здесь, в общем-то, как бы суть этого, в общем-то, заблуждения, вот, а именно то, что получается, что спасение совершил, то есть страдал на кресте и воскресал, и страдал за человеческий род не Господь, а человек Иисус, да, особенно приближенный к Богу. То есть здесь сама как бы идея Бога воплощения, идея того, что неуязвимый Господь, да, делает себя сознательно уязвимым и воспринимает человеческую боль и человеческие страдания, вот, как бы это, как бы центральная идея христианства, она фактически разрушалась. Вот, и в такой концепции не могла идти речь о подлинном страдании Бога за человека. То есть, опять-таки, страдает не Господь, а избранный, да, и особенно приближенный к Богу человек. Что, конечно же, отражается и на разговоре о Божьей любви, да, потому что как мы можем говорить о подлинности божественной любви, если Господь остается вне страданий? Вот. Православные же утверждали, что второе лицо Святой Троицы – Сын Божий, Иисус Христос – это одно лицо. Это Бог, ставший человеком, да, воспринявший человеческую природу, сделавший эту природу своей собственной, как бы. Но вот субъект один – это Господь. Поэтому Он страдает. И хотя, да, может быть, по божественной природе Он и не причастен страданию, но поскольку человеческая природа является Его собственной, Его личной природой, то Он страдает, страдает именно Господь, потому что речь идет об одном и том же как бы лице. Ну, вот. Соответственно, вот такое такой взгляд, он и позволяет серьезно говорить о любви Божьей к человеку, да, и действительно, без всяких оговорок, принимать веру, древнюю веру христиан, что Бог пострадал за нас, что Господь послал Сына Своего Единородного, да, который, как говорит апостол Павел, по плоти от Израиля, и Он же сущий над всеми Бог, благословенный вовеки.
То есть, соответственно, лице. Если мы принимаем сторону несторианства, мы должны принять то, что Богородица была абсолютно простым. Ну, мы и так считаем, что она была простой женщиной.
Что она родила человека.
Что она родила человека, и в этом нету никакого подвига уже. Ну, или, по крайней мере, этот подвиг не столь значим.
Да, совершенно верно. Притом понятно, да, что аргументация, конечно, была, в общем-то, соответственно, правильная, да, что ведь сын предвечно рождается от отца. Как мы можем говорить, что он рождается от Богородицы? Поэтому не Богородица, а Христа родится. Ну вот, как говорили, последовательная история, но...
А вот тут вопрос. Да. Вселенский собор III был в V веке, но, тем не менее, последователей несториан, ну, их немного совсем в мире, но это древние церкви, сохранившие древнее богослужение, древние какие-то культурные особенности. А как они чтут Богородицу?
Вот давайте сейчас как бы последовательно, да, потому что очень, это, как бы, на мой взгляд, это очень важный момент. Просто почему все-таки православные говорят, понимая факт предвечного рождения Сына Божия от Отца, почему мы Марию называем Богородицей?
Ну да, давайте об этом.
Потому потом. Что невозможно, именно потому что Бог воплотился и стал человеком, невозможно отделить божественную, человеческую природу, Спаситель, от божественной природы. Вот. Да, Он рождается по человечеству, но... Кто действующее лицо? Сын Божий. Чье это тело? Сына Божия. Чья это душа? Сына Божия. Нет другого человека. Понимаете? Поэтому, как бы, плоть Спасителя, которая развивается в утробе Божьей Матери, она изначально получает свое бытие, свою жизнь в ипостаси, в личности второго лица Святой Троицы. Поэтому, ну, как вот, может быть, несколько грубые стороны, вот у нас и душа, и тело есть, да, то есть это две природы, на самом деле, но они в одном. А вот во Христе две природы, божественное и человеческое. Что касается, скажем так, тех церквей, которые не приняли Третий Вселенский Собор, это отдельная очень серьезная тема, и здесь, я думаю, что нужно пригласить для более серьезного разговора церковных историков, потому что в определенной степени, да, мы можем видеть неправильный взгляд на боговоплощение, но не нужно забрасывать со счетов, что в том числе здесь и некая терминологическая разница. И иногда, в общем-то, некие терминологические трудности, они мешали церквям Востока принять постановление Третьего Вселенского Собора. Потому что, если тут вдаваться уже в такие, как бы, подробности, да, то... Говоря философским языком, да, мы говорим о том, что через две природы, да, они стали выражать себя через одну ипостась, через одно лицо. Вот. В общем, насколько я знаю, как бы в сирийском языке, в общем-то, нету, как бы, терминов подходящих, которые могли бы вот таким образом выразить веру.
То есть, вот. Если бы не нюансы, связанные с терминологией, вполне возможно, что никаких расколов бы и не было.
Нет, это не так, потому что помимо слов, все-таки за этим стояла и некая мысль, да?
Мысль может быть выражена разными словами.
Она может быть... Одна и та же мысль может быть выражена разными терминами, да, но бывает и так, что, в общем-то, и мысли разнятся. Поэтому я не хочу свести вот спор, касающийся Третьего Вселенского Собора, исключительно каким-то недоразумением филологическим. Нет. То есть некое видение, может быть, неправильное, искаженное видение на боговоплощение, оно стояло за несторианским мировоззрением, не всякого сомнения. Вот. Но просто я к тому, что если сейчас уж мы возвращаемся к этому разговору, сейчас надо быть очень внимательным, как бы, и чутким, если вот мы сейчас в современной истории церкви пытаемся как-то решить эти вопросы и как-то уврачевать некогда возникшие разделения.
Ну, я, насколько знаю, у этих церквей есть праздники, которые непосредственно посвящены Богородице, и, соответственно, несмотря ни на что, она там также почитается, не меньше. И даже если не ошибаюсь, храм, который у нас в Москве, Серо-Кабицкой церкви, как раз Богородичный.
Вот тут интересно послушать их самих. Потому что мы часто, скажем так, любим изучать разные конфессии в пересказе...
По Википедии.
Да, и в пересказе наших же православных богословов, да.
Ну, это правда, да. Вот. Тут у них самих, может быть, совсем другой взгляд.
Иногда нужно послушать их самих и, в общем-то, составить, в общем-то, неискаженное мнение. Это тоже очень важно, ну, вот, как мне кажется.
Ну, возвращаясь к теме почитания Богородицы в православии, ну, в христианстве вообще, которое развивалось после Третьего Вселенского Собора, насколько я понимаю, это почитание, оно, ну, просто динамично развивалось посредством установления новых праздников, посредством строительства храмов, развития богословской школы. Но это... Такое поступательное движение, оно продолжалось, как берет свое начало в первых веках христианства, и после Вселенского Третьего Собора, и дальше, ну, как-то просто вот развивалось.
Ну, вы знаете, помните, соборы и те или иные, и появление, как бы, богородичной темы в тех или иных произведениях литературных, это показатель того, что эта тема в какой-то момент становится актуальной. Это неравнозначно тому, что именно с этого момента вдруг в церкви начинают почитать Божью Матерь. Божья Матерь почиталась всегда, она не могла не почитаться. Вот. Поэтому то, что мы, может быть, скажем так, в эпоху до Третьего Вселенского Собора не так часто, да, встречаем, как бы, трактаты, специально посвященные, как бы, Божьей Матери, да, в того же там святителя Иоанна Златоуста в его подлинных творениях ни разу не встречается номинование Богородицы. Да? Вот, вот такой, как бы, факт интересный.
А почему?
Вот. Ну, поскольку он все-таки был представитель, как бы, восточной сирийской школы, как бы, богословия, да, то просто это не было, как бы, ну, в традиции. Опять-таки, это не значит, что не было почитания Божьей Матери.
Но он же у нас все-таки константинопольский. В Константинополе, насколько мы знаем, даже до сих пор сохранились, ну, правда, превращенные в мечети бывшие богородичные храмы, которые по всему городу стоят.
Нет, ну, я же, во-первых, строительство этих храмов имеет, как бы, ну, разные века, это раз. Потом, я не говорю, что он не почитал Богородицу, угу. Просто достаточно почитать, как бы, его творение, да, вот, чтобы, как бы, убедиться, да, в том, что, как бы... Божья Матерь была обязательно составляющей христианского почитания, христианского культа. Ну, просто вот называть Марию Богородицей, вот в силу принадлежности к особой определенной школе, да, как бы богословской, вот просто у Святителя Златоуста это нет. У нас, понимаете, есть такая, ну, может быть, такой подход не совсем веры. Мы слишком доверяем письменным источникам, потому что касается древности. Вот. На самом деле письменные источники, они открывают определенные пласты, как бы, древней, как бы, церковной истории, церковного богословия, вот. Потому что, как правило, написано «На злобу дня», и часто многие произведения писались в противовес каким-то заблуждениям. То есть церковь всегда верила, как она верила. Вот. Но просто когда появляется заблуждение, возникает необходимость об этом вопросе поговорить более подробно, прояснить по этому поводу церковную позицию. Поэтому это не значит, что до Первого Вселенского Собора не верили, что Иисус Христос равен Отцу, да? До Третьего Вселенского Собора не верили, что
ну, также...
одно лицо, да, и так далее. То есть, ну, это не,
да,
это неправильно.
Да, также и с апостольскими посланиями, которые тоже в основном написаны вследствие каких-то событий.
Да, они всегда написаны по случаю, для кого-то, всегда для какой-то конкретной аудитории. И затрагиваем моментов, в общем-то, самых основных, да, и самых актуальных для той ситуации. Поэтому, конечно, письменные источники, священное писание и другие, это очень важно. Но нужно понимать, что церковная жизнь древности, от которой у нас осталось на самом деле не так много свидетельств, да, вот, пусть тома, как бы, патрологии мини не вводят нас здесь, как бы, в заблуждение, да, вот, а мы понимаем, что реальная жизнь церкви, она была гораздо шире тех, как бы, археологических письменных свидетельств, которые дошли до нашего времени, вот.
А есть какая-то правильная форма молитвенного обращения к Божьей Матери?
Ну, все формы, они, в общем-то, присутствуют в богослужении, в литургической традиции, да. То есть, конечно, вне всякого сомнения, Божья Матерь неправильно, нельзя назвать, как бы, соискупительной человеческого рода. Вот. Конечно, здесь есть определенные линии, может быть, расхождения как бы православного богословия, католического, да, допустим, чем тот же праздник Успения Божьей Матери, да, отличается от, допустим, праздника там, Вознесения, телесного Вознесения Божьей Матери, да, который есть в католической церкви, да. Потому что все-таки мы считаем, что Божья Матерь, она пережила человеческую смерть согласно закону естества. Вот. А в католическом богословии считается, что во время зачатия она как бы была изъята из вот этого вот круга наследственного, наследственно передаваемого как бы греха первородного, да.
Это вот. То, что мы называем непорочным зачатием,
да? Да, да, да. То есть она была зачата, с одной стороны, естественным способом, понятно, да, но, тем не менее, действием Божьей благодати она была очищена от последствий первородного греха и, соответственно, не могла уже умереть, поэтому как бы католики празднуют телесное вознесение Божьей Матери на небо. Все-таки здесь вот, как бы, может быть, для православного богословия является некой крайностью, вот, и поэтому здесь надо ставить не сколько вопрос о формулах обращения к Божьей Матери, как ее называть, да, а вот в осмыслении, в общем, ее подвига, ее место как бы в общей истории спасения, да, то, что ее роднит с нами, и то, что делает ее исключительной. Потому что все-таки мы считаем, что Божья Матерь уникальна, уникальное явление вообще среди как бы истории даже человеческой святости, да, но с другой стороны, мы знаем, что никаких греховных прирожений, да, и никаких колебаний или искушений от греха не испытывал только Спаситель, поскольку Спасителя явилось нам второе лицо Святой Троицы, да, который вообще и пребывает и существует вне темы как бы греха. Да, поэтому, а Божья Матерь, вот, помимо того, что она получила исключительное освящение благодаря подвигу вот, воплощения, вот, но и аскетический подвиг Божьей Матери, которая своей волей, да, не соглашалась на грех, вот этот аскетический подвиг тоже нельзя никоим образом принижать.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомним, что протоиерей Андрей Рахновский, настоятель храма Резоположения в Леонове, преподаватель кафедры библистики Московской духовной академии, гость программы «Светлый вечер» на Светлом радио. Вы упомянули католический взгляд на происхождение Богородицы. Термин «непорочное зачатие», насколько я помню, это же ведь поздняя история. И в католицизме сама идея о непорочном зачатии, догмат о непорочном зачатии, это очень поздний, буквально ему там пара столетий всего.
Ну, вы знаете, просто чем как бы неблагодарна тема как бы сопоставления вот, православной католической точки зрения, вот, здесь нельзя сопоставлять отдельные моменты. Потому что средневековое католическое богословие, вот, в общем, о котором мы сейчас говорим, это некая как бы целостная система, вот, со своей системой координат, вот, которая автоматически не коррелируется с теми как бы, вот, вероучительными положениями, о которых мы сейчас говорим. Поэтому сейчас для того, чтобы...
Настолько тут вопрос скорее в том, настолько ли по-разному мы смотрим на личность Богородицы? Или все-таки нет? Или...
Нет, ну, есть скажем, элементы, вот, которые я сейчас упомянул, да, которые отличаются все-таки во взгляде на Богородицу. Да. Вот, опять-таки, вот это вот учение о том, что Богородица как бы не наследовала первородный грех. Но здесь тоже, вы понимаете, для православного богословия понятие первородного греха – это несколько иное, чем, допустим, для католического. И мы сейчас уйдем как бы в область, да, будем рассматривать здание, каждый кирпичик которого нужно будет объяснять. Вот. И поэтому я считаю, что вот напрямую вот сейчас вот сопоставлять, вот, ну, с моей бы точки зрения, было бы не совсем как бы корректно. То есть либо говорить все от начала до конца, все объясняя систему, да, вот, либо говорить ничего. Вот. Расхождение есть. То есть некий, скажем так, акцент на выражусь аккуратно, некий акцент на чрезмерном почитание Божьей Матери, да, вот, он присутствует в католической церкви. Но здесь вот интересно, опять-таки, послушать самих католиков, что они сейчас про это говорят.
Ну, а чрезмерное у нас же, если посмотреть, можно ли говорить о чрезмерности?
Это чрезмерность не в смысле частоты обращения к Божьей Матери, да, или количество написанных молитв. Я сейчас говорю именно о том, насколько Божья Матерь, как человек, близка вот как бы лично нам, да, То есть мы говорим, что Божья Матерь не была изъята от закона как бы смерти, да, потому что, поэтому она умерла так, как умираем мы. Вот. Все-таки, когда говорят о том, что Божья Матерь все-таки была изъята из закона смерти и смерти не пережила, соответственно, это удаляет ее от нас вот в этом смысле.
Да, но это вот если догматически. А когда мы все опускаем на бытовой уровень обычных верующих людей, отношение к Богородице простой крестьянки из Бразилии и простой крестьянки из Псковской области, оно же ничем не отличается. Ну, точно так же, как и народное богословие, народная церковность. И вообще отношение к церкви, если взять активную прихожанку костела где-нибудь в сельской Бразилии, в сельском Псковской области, ну, мне кажется, оно не будет отличаться ничем.
Но тут вопрос, как бы, что мы тогда, что мы обсуждаем, да.
То есть, нет, если мы поднимаемся на уровень богословских школ, это я понимаю, что это один уровень. Если мы не опускаемся, если мы берем такой среднестатистический народный срез, то это другой уровень совершенно будет.
Ну, конечно, но тут, понимаете, тут в таком случае здесь нельзя будет ограничиться разговором о Божьей Матери, да, потому что тогда можем сказать, что, в принципе, человек... как бы, ну, непричастный, да, как бы к богословию, да, хотя тут выражение «простой человек», оно, я не люблю выражение «простой человек», оно какое-то такое не совсем понятное, скажем так, человек, который плохо знает христианское вероучение, его мировоззрение в принципе не то, что православно-католического может не отличаться, а христианско-атеистического может не отличаться. Поэтому здесь вот, когда мы выходим как бы на уровень вот, человека, не имеющего представления как бы правильно у христианской веры, там много чего можно найти, но как бы ориентироваться на это мы не можем. Вот.
Да, но опять же, если мы берем человека, который... ну, как-то не отягощен богословским образованием, соответственно, у него же в основном очень бытовые просьбы, бытовые, очень трогательная вера и трогательное отношение к Богородице, которое не будет ничем отличаться, но, опять же, то, о чем и вы говорите. И здесь как раз, опять же, возвращаемся к вопросу о том, а как правильно, просто вот придя в храм, даже не на службу, может быть, придя к какой-то любимой иконе Богородичной, как правильно обращаться?
Ну, уже точно нельзя обращаться Пресвятая Богородица Казанская, Пресвятая Богородица Владимирская. Вот. То есть, если говорить о каком-то простом уровне, то первое, что нужно понять, что Божья Матерь, она одна, да, и есть разные ее образы, разные иконографические изображения, да, это то, может, от чего в этом разговоре можно и нужно оттолкнуться. Вот, это первое. А второе, все-таки я выступаю категорически против утверждения в таком стиле, что вот есть богословие, которое для каких-то, скажем так, интеллектуалов,
для тех, кто по ту сторону алтаря.
Да, для батюшек, интеллектуалов, такая вот игра в бисер. Вот. А есть вот вера как бы простого народа, которому-то ничего не нужно. Вот. Тогда возникает вопрос, а вообще зачем была вся история там, Вселенских соборов с этими как бы спорами о словах, о том, как понимать христианскую веру? Они что, скажем так, боролись, скажем так, богословы друг с другом, да, или они все-таки выступали за нечто большее? Потому что правильное богословское видение, оно будет обязательно влиять на практическую духовную жизнь. Искажения в богословии, вот, они будут искажать и духовную жизнь человека. Вот. Понятно, что и как бы нравственное состояние человека, оно будет накладывать отпечаток на богословие. Но если мы говорим все-таки о том, к чему вот даже наши слушатели должны стремиться, да, они должны стремиться стать богословами, они должны стремиться разбираться в этих вопросах, потому что это не для элиты, а это нормальное состояние христиана. То что у христиана в голове, если не богословие?
А зачем человеку, который просто ведет скромный, православный, правильный образ жизни, ходит в храм, выполняет, старается исполнять заповеди, зачем ему весь этот корпус знаний?
Потому что, как учит нас наше как бы, аскетическое предание, что богословское видение, богословское осмысление вообще вот тех иных элементов нашей веры, это обязательный элемент, духовного состояния человека. То есть есть грехи, условно говоря, такие, в общем-то, которые касаются поступков человека. Мы там понимаем, что нельзя там, тот и тот сделать, нельзя там убить, там нельзя обидеть, да, там и так далее. Вот. Но бывают и грехи ума. И они также влияют на духовное состояние человека, как и грехи, как и греховные поступки. Вот к грехам ума относятся не только какие-то мысли нехорошие, которые человек принимает, но в том числе либо невежество в отношении своей веры, либо неправильное мнение.
Ведь может быть человек, который прекрасно богословски образован, с академическим дипломом, ну вот что-то как-то не очень. И может быть прекрасный, совершенно праведный, чудесный во всех отношениях, исполняющий заповеди человек, христианин не православный. И совершенно далекие от богословских тонкостей.
Но это не значит, что и у того препятствия к спасению, только у каждого свои. Вот я даже такой пример могу привести.
А у второго-то какие препятствия к спасению?
То, что он не знает свою веру.
Это, ну, если он исполняет заповеди, там, а и по слову апостола Павла, скрижали веры, написанные на сердце, а разве у него есть какое-то препятствие к спасению?
Конечно. Конечно. Потому что мы относимся к богословию как к сумме неких интеллектуальных знаний. На самом деле богословие – это плод мистического духовного опыта. Если ты к этому опыту не причастен, да, то это, конечно же, мешает твоему спасению. То есть, грубо говоря, правильно жить, правильно поступать, вот, так же важно, как правильно мыслить. Вот. И очень часто ведь мы понимаем, что именно от незнания богословия люди впадают в большее количество заблуждений, чем от его знания. Вот приведу такой исторический пример. Вот мы с вами обсуждали ересь несторианства. В общем-то, так вот в осмыслении церковных историков считается все-таки ересь интеллектуалов. Ну, потому что, чтобы вот разбираться, вот там, вот, да, вот Христос, а вот на самом деле Сын Божий – это одно лицо, это другое лицо. И вообще, откуда ноги растут, да, вот подобное рассуждение? Потому что был некий метод толкования Писания. Вот Христос, он слабость проявляет, тут он устает, тут он голодает. Вот, это человеческая природа, да, а вот здесь он воскрешает, по водам ходит, это божественная природа. И вот как такая крайность такого, скажем так, интеллектуального метода, да, исследования Писания, вот, явилось вот это богословское представление о Христе, да, и Сыне Божьем, как абсолютно двух разных, как бы, субъекта. Но все-таки для того, чтобы к этой ереси прийти, нужно было хоть что-то знать, да, и... А вот, например... Ересь монофизитства, да, это вот следующий как раз, четвертый Вселенский собор, вот, а она была построена на чем? Вот, на том, что, ну как же, разве может Христос иметь человеческие какие-то свойства? Ведь он Бог, а ведь чем больше божественного, это же лучше. Ну как простой человек, простой крестьянин представит, что Христос имел какие-то естественные человеческие, скажем, физиологические действия, да? Как это можно представить? То есть это то, что било как бы вот на чувства необразованного простого человека. Ну, чем более божественный Христос, это же лучше, а то, что там человеческая природа уже как бы не та же, если наша, это уже не так важно.
Ну, подождите.
Не до таких тонкостей. Поэтому монофизитство, оно влекло за собой во много раз больше людей. Вот. И как раз необразованного монашества и необразованных как бы мирян простых, да, чем, допустим, несторианство, для принятия которого все-таки нужна была какая-то интеллектуальная подготовка.
Ну, эта тема большая для другого большого разговора.
Я просто этот пример привел для того, что нельзя здесь пренебрегать богословием.
Я думаю, что мы как-нибудь здесь соберемся, обсудим уже этот аспект. Спасибо. Поздравляем с праздником введения во храм Пресвятой Богородицы, который, правда, послезавтра, но о нем мы говорим. Говорили вот сегодня, в пятницу. Напомним, что гостем программы «Светлый вечер» сегодня был протоиерей Андрей Рахновский, настоятель храма Рецеположения в Леонове, преподаватель Московской духовной академии. Спасибо, всего вам самого доброго.
До свидания.
«Светлый вечер» на радио «Вера».